Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в этой студии заместитель главного редактора «Комсомолки» Максим Сю и ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В этой части программы говорим об Иосифе Кобзоне. На этой неделе депутат Госдумы, знаменитый певец, стал почетным доктором Гуманитарного университета. Ну, собственно, главный вопрос – зачем?
Вообще, мы были первыми в стране, кто восстановил дореволюционную традицию избирать почетных докторов. Все годы советской власти она существовала на Западе, но в вузах нашей страны ее не было.
А что это за статус такой, почетный доктор?
Вы знаете, в мире есть две традиции разных. Вот, вернее, два преломления вот этой традиции. Один подход – это почетными докторами избирают известных людей, которые могут сделать что-то хорошее для вуза.
Даже если у них нет высшего образования в принципе?
Да у них может ничего не быть, кроме денег или кроме власти. Избирают богатых людей, им дают диплом почетного доктора. Ну, там, я не знаю, там, какое образование у Илона Маска, но вот сегодня там какой-нибудь американский университет может запросто избрать Илона Маска. Илон Маск там кинет там, 50 или 100 миллионов долларов университету. И вот это нормальная практика. И в Западной Европе существует, и в Азии масса университетов, которые ведут себя таким образом.
Или второй это... подход.
И в рамках этого же подхода добавлю, еще могут быть государственные политические деятели, которые окажут вузу протекцию в каких-то делах. Ну, например, помогут выделить госбюджета побольше, поддержат там при продвижении каких-то университетских проектов. Второй подход – это избирать людей науки, культуры, образования, которые, может быть, не принесут вульгарные материальные пользы вузу, но они будут являться духовно-нравственными ориентирами. И вот в 93-м году, в 92-м даже году, когда к нам впервые пришел Дмитрий Сергеевич Лихачев, и мы с ним обсуждали очень многие вопросы жизни нашего вуза, а Лихачев пришел потому, что у него были научные интересы, которые он не мог реализовать в Пушкинском доме. И он начал нам активно помогать в университете и предложил целый ряд вещей, хорошо зная западную традицию. Он был тогда почетным доктором 19 западных вузов. И ни одного российского, естественно. И вот мы в мае 2003 года его избрали первым почетным доктором. Мы, кстати, там посмотрели его мантии дома, у него было 19 мантий. С его помощью разработали фасон мантии, самый академичный. Но самое главное, мы с ним проговорили подход к этому вопросу. И мы сразу тогда избрали путь, при котором почетный доктор является персонифицированным символом идеала, в котором служит университет. Вот у нас в Петербурге до сих пор многие не понимают, почему мы этих людей выбираем или тех людей выбираем почетными докторами. И мне многие бизнесмены за последние 25 лет предлагали огромные деньги, чтобы их избрали почетным доктором, там, внести в кассу университета, там, сделать все легально. Про нелегальное я даже не рассказываю. И политики, я даже не буду говорить, какие люди ко мне обращались, с намеками на то, что они хотели бы стать почетными докторами нашего университета. Но мы по этому пути не пошли. Мне было трудно очень выкручиваться с крупными государственными деятелями, которые намекали, но я притворялся дураком, я делал вид, что я не понимаю, о чем они говорят. Вот. И мы пошли по пути, вот мы студентам предъявляем почетного доктора. Это всегда очень известный человек, это всегда очень успешный человек. Это человек, который, с одной стороны, стал явлением массовой культуры, что для настоящего там, деятеля культуры, науки и искусства сейчас очень сложно. А с другой стороны, за ним есть настоящие успехи, честные успехи в служении своему делу, в служении стране. Вот, скажем, Ефремова, младшего, мы никогда бы не избрали почетным доктором. Это невозможно. Серебренникова мы никогда бы не избрали почетным доктором. Мне когда-то предлагали люди, которые дружили с Элтоном Джоном, переговорить с ним на эту тему. Но я как представил себе, вот Элтон Джон сядет в один ряд, там Лихачев, Аникушин, Дудинская, да, и Элтон Джон, вот я как-то понял, что здесь какой-то диссонанс возникнет, и будут несколько смущены почетные доктора. У нас там академик Бехтерев, Андрей Вознесенский. Но Андрей Вознесенский, может быть, не удивился бы, если увидел Элтона Джона рядом. Это мужчина, конечно, ярко выраженный и так далее. Вот. Но он с такими более широкими вот, как бы рамками восприятия реальности. Но культура, наука, искусство, реальные дела за спиной и человек, который безупречен в общественной и в личной жизни. Вот Лихачев номер один. И за ним уже ряд почетных докторов выстраивался очень, ну, не легко, скажем так, а очень естественно. Сейчас он выстраивается все более трудно, потому что сложно очень выбирать фигуры такого калибра.
Александр Сергеевич, почему именно Кобзон стал почетным доктором? То есть в чем его главные заслуги?
Вы знаете, Кобзон, конечно, великий певец, великий деятель нашего отечественного искусства, советского и российского. Есть люди, которые, например, ну, нынешнее поколение, которые слушают ради удовольствия совсем другую музыку. Но песни Кобзона для них, это песни тоже их детства, они их слышали с малолетства, они ими пропитаны. И я думаю, что по прошествии времени эти люди будут вспоминать вот эти песни и думать о них, и они будут звучать в душе, как очень серьезная часть нашей культуры. Понимаете, это ткань родного для нас. Кобзон поучаствовал в формировании внутреннего мира не только моего поколения, но и многих поколений, которые после меня, до меня и так далее. И он нес только добро всю жизнь. Я не знаю за Кобзоном ни одного скверного поступка. Вот у него есть недоброжелатель.
Но есть, например, позиция американского министерства финансов, который не выдает визу. Кобзон считается персоной нон-грат в связи со связями с мафией, например.
Ну, это позиция Соединенных Штатов, которую я, например, не разделяю. Я ряд позиций там у меня совпадают с позициями госорганов Соединенных Штатов. Например, что нехорошо воровать, да? Но когда я посмотрю, как американцы разворовывают свои собственные, в том числе бюджетные деньги, например, в Ираке, вот оторопь берет, понимаете, всем российским ворам это не снилось. Вот поэтому, ну, кто-то, наверное, так считает. Но у нас в стране я таких людей не знаю. Я, например, помню, я сам из Курска, я до 16 лет прожил в Курске. В доме моего отца собирались, ну, известные там люди, представители интеллигенции там своего города, в том числе там бывал отец Винокура. И отец Винокура тогда рассказывал со слов сына, что Кобзон, а он уже тогда имел очень высокие гонорары, у него была очень высокая актерская ставка, у него были съемки, у него были концерты. Он помогал бескорыстно практически, ну, половине артистической Москвы. Все знали, что ты в трудный момент придешь к Кобзону, вот, и он тебе никогда не откажет в помощи, начиная от вульгарной, он выйдет деньги, он тебе даст их. Вот, причем ты будешь кричать, что ты их дал в долг, но он никогда не вспомнит, если ты их не отдал. Да вот этот человек, который был всегда отзывчив на чужую беду, доходило, так сказать, и до того, что он там квартиры помогал получать людям, и так далее, и так далее. Это человек, вот, мы не будем говорить о биологической национальности, это русский человек в смысле вселенской отзывчивости. Это человек, для которого чужое горе, чужая беда, чужое страдание. Они всегда воспринимаются даже острее, чем свое собственное. Вот я не могу себе представить Кобзона, в отличие от того же Ефремова, появившимся на сцене пьяным. Вот тяжело больным могу себе представить. Он приезжал к нам на церемонию вручения ему мантии почетного доктора. Мне больно об этом говорить, но я не могу и не сказать. Вы представьте себе, из самолета мы, когда его выводили, мы вынуждены были воспользоваться, мы знали, что он тяжело болен, что он плохо себя чувствует, мы вынуждены были воспользоваться инвалидной коляской. Ему утром жена говорила: ты куда летишь вообще? Ну как куда, говорит он, там люди соберутся, я второй раз не могу это сорвать. Это первый раз он в больницу просто попал, он реально уже физически был нетранспортабелен. А здесь, будучи тяжело больным, понимаете, он встал, оделся, поехал в аэропорт, прилетел к нам, и он не может идти. Вот. А дальше, понимаете, закончилась церемония, он выходит из зала, он попадает в толпу, так сказать, студентов, которые только что ему рукоплескали. Мы бы вот, если бы там не студенты, мы бы его на руках подняли, его надо было поднять на второй этаж. А он идет по огромной лестнице сам, ногами. Я не представляю, какие волевые усилия для этого, для всего нужны. А ему ведь от нас-то ничего не надо. А у него просто есть долг перед людьми, которые ценят его творчество, которые к нему относятся вот так, перед молодежью, перед своими слушателями. Вот это высочайшая ответственность, которой очень многим сегодня не хватает.
Александр Сергеевич, наверное же, еще можно вспомнить события начала 2000-х.
Дубровку,
да,
можно вспомнить.
Ведь
да.
Кобзон, по сути, да, он же рисковал
пошел, да,
своей
пошел.
Жизнью и выводил заложников.
Да, выводил заложников. У него есть... Понимаете, отношение к жизни, которое мы хотели бы видеть у окружающих нас людей. Вот, понимаете, наша педагогическая задача университета – будить в душе молодежи лучше. У нас были провальные совершенно попытки наших властных структур, чиновников создать молодежные общественные организации, имея при этом скверную мотивацию. Вот наши. Там к ним апеллировали. Вы станете богатыми, вы сделаете карьеру, вы сделаете себя преуспевающими. То есть как-то вот себя чиновники экстраполировали на молодежь. Но такими ценностями молодежь, ну, вряд ли побудишь вот к чему-то такому достойному. А надо апеллировать к вечным ценностям, и наше поколение должно их передавать юному поколению. Иначе мы тут на улицах жрать друг друга будем, потому что это выгодно. Не надо покупать мясо в магазинах.
На этой оптимистичной ноте остановимся. Поставим многоточие. До встречи через неделю.
Спасибо.
«Картина недели».